Друзья, добрый вечер. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Российское продвижение в Покровске и Мирнограде приблизительно с 11 ноября замедлилось. Об этом говорят данные проекта Deep State. В последние дни агрессор смог немного продвинуться в Котлино, на запад от агломерации, очевидно пытаясь перерезать логистику вооруженных сил Украины в районе Гришина. В предыдущие дни армия России практически ежедневно расширяла красную и серую зону в самом Покровске, а также вокруг него, сужая полукотел для украинских защитников. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил 13 ноября, что съездил на Покровское направление и отметил, что стабилизация обстановки там зависит от, цитата, уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, которые принимают участие в обороне Покровска и Мирнограда. Позже он отметил, что основное внимание сил обороны уделяется, цитата, усилению подразделений на этом направлении, обеспечению наших воинов всем необходимым, а также укреплению логистических маршрутов. Из этого всего можно сделать вывод, что принято решение удерживать эту агломерацию, несмотря на натиск. Несмотря на отсутствие продвижений по Deep State, направление остается приоритетным для агрессора. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 51 штурме тут. Сегодня будем говорить о том, решил ли Сырский держать Покровск, несмотря на угрозу окружения. Куда Россия свернет с плацдарма возле Гуляйполя? И как на экономику России повлияет успешный удар сил обороны по нефтяному терминалу в городе Новороссийск, который случился этой ночью? С нами сегодня будут израильский военный аналитик Давид Шарп, мой коллега, журналист «Донбасс Реалии» Роман Погулич и президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. Друзья, традиционная просьба, напишите, откуда вы нас смотрите. Мы понимаем, что Россия блокирует YouTube и сейчас трудно пробиться на оккупированные территории. Напишите, если получается, вы смотрите или слушаете нас в оккупации, если вы на свободной территории Украины или в какой-то другой стране, тоже пишите, из каких городов нас смотрите. Для нас это очень важно. Не забудьте подписаться на нас в YouTube. Если еще не подписались, ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну, если вам нравится, чем занимается наша команда, не забудьте поставить лайк этому стриму в YouTube или Фейсбуке, в зависимости от того, где вы смотрите. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте, потом обсуждаем.
Северск. Агрессор штурмует в направлении Северска под Серебрянкой и Федоровкой. Часов яр без атак по сообщению Генштаба. Константиновка. С юга атаки возле Щербиновки, Плещеевки, Александра Шультина. С запада возле Русина Яра и Софиевки. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Штурмы на Добропольском выступе. И на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, Александровское, а ранее Новопавловское направление. Бои возле Филии, Дачного, Ялты, Аристополя, Егоровки, Злагоды и Рыбного. Есть продвижение возле Солодкова и Новоуспеновского. Лиман. Россияне ведут штурмы в направлении Лимана и в районах Нового Мира, Глущенкова, Новомихайловки, Дружелюбовки, Грековки, Твердохлебова, Ставков и Ямполя. Купинск. Штурмы продолжаются в северной части Купинска. В Петропавловке с востока от него, с юга на левом берегу Оскола, возле Песчаного, Новосиново и Глушковки. Оккупирована Степовая Новоселовка.
Дроны «Камикадзе» атаковали роем объекты в Донецке. О большой атаке на город вечером сообщали жители в местных пабликах, выкладывали видео их пролета и работы российской ПВО, в основном зениток и пулеметов. Количество БПЛА, залетевших на Донецк, по этим сообщениям можно оценить в десятки. От украинского командования пока нет сообщений, по каким объектам наносился удар, но среди кадров с места виден пожар на Донецком металлургическом заводе. В нескольких районах пропадало электроснабжение. Другие точки попадания редакция сейчас не может независимо установить, а канал оккупационной администрации, конечно, сообщает только о гражданских разрушениях. По их утверждению, повреждения получили жилые дома и школа в Донецке. Посмотрим, что происходило.
Летали дроны, короче, там свет есть, у нас дома тоже есть свет, а там полная кромешная тьма, вообще ничего не светит там.
Короче, заряжайте телефоны, походу они решили нам вырубить свет везде. Я уже больше 30 штук насчитал.
Итак, российское продвижение в Мирноградско-Покровской агломерации замедлилось. По крайней мере, такие выводы можно сделать, судя по обновлениям карты Deep State. С 11 ноября там не было значительных обновлений. За это значительное продвижение армии России. За это время Россия смогла продвинуться только у Котлина на запад от агломерации, очевидно, пытаясь перерезать логистику на запад от агломерации, вот в районе населенного пункта Гришина, трасса Покровск-Павлоград. Ну, а предыдущие дни, напомню, согласно сообщениям Deep State, до 11 ноября постоянно росла серая и красная зоны. Главком ВСУ Александр Сырский несколько сообщений распространил в последнее время. Вот вчера он побывал на Покровском направлении, пообщался с бригадами, ну и судя из его постов в социальных сетях, сделано, принято решение, по крайней мере, сейчас удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Продвижений нет, но штурмы продолжаются, и по-прежнему это направление приоритетное у агрессора. Около полусотни штурмов было за прошлые сутки. Это больше всего из всех направлений. С нами израильский военный аналитик Давид Шарп. Давид, здравствуйте, рад вас видеть.
Денис, здравствуйте, взаимно.
Давид, почему вот это вот продвижение, которое мы видели в последнее время регулярно, и по сужению горловины вот этого котла и в самом Покровске, да, и серая зона росла, и красная зона росли, сейчас остановилась. Что происходит?
На самом деле здесь рано делать выводы по поводу того, что российское наступление остановлено. Это по большому счету не так, даже тут можно сказать достаточно четко. Зависит все от самых разных обстоятельств, чисто тактического характера и приоритетов. Но приоритет, насколько можно предположить, у российского командования, это кроме лобового наступления и, собственно, захвата территории в городе путем обыкновенных атак, это нарушение логистики. Это приведение ситуации к такой, когда логистика станет вообще невозможной или почти невозможной. То есть добиться либо огневого, либо физического, ну, огневое окружение, я подразумеваю полное, полный контроль огневой над логистикой, доступ к городу, либо вплоть до физического окружения. В этом случае удастся уничтожить те силы, которые обороняют город или обороняют агломерацию. И здесь не должно вводить в заблуждение, более медленно меняются карты или менее медленно. Ситуация крайне-крайне тяжелая. И из того, что я понял, по крайней мере, из высказывания президента Зеленского, который говорил о том, что мы взвешиваем такую возможность, я из этого высказывания прихожу к выводу осторожному, что де-факто решение принято о оставлении города. В тот момент, когда это не на повестке дня, как мне кажется, подобного рода заявления бы не делались. И, собственно, на него бы я хотел обратить особое внимание. Тут важно понимать следующее. Выигрыш нескольких дней или недели с военной точки зрения, я имею в виду, когда задерживается противника и задерживается решение об отступлении в такой ситуации, он может быть целесообразен, если речь идет о каких-то возможностях, которые будут реализованы за эти несколько дней или за неделю-другую. То есть, например, выстроена и обеспечена линия обороны в ближнем тылу, на которой противника удастся задержать, и вот тут нужно время. Если же нет такого, если ситуация не такая, то выигрыш времени, за которое потери обороняющихся не в той пропорции, которая устраивает, а пропорция, которая устраивает, это циничная, может быть, фраза, но смысл ее в том, что когда атакуют обороняющиеся, делают это эффективно, когда оборона не сыплется, когда нет элементов хаоса, то потери наступающей стороны, в частности российской армии, очень велики. Значит, когда эта пропорция меняется резко в худшую сторону, если оборона уже трещит, если она нарушена, если приходится отступать в плохих условиях, то здесь это не может быть с военной точки зрения оправдано, если ради выигрыша все незначительного времени. Тем более потому, что те, кто находится в Покровске и Мирнограде, весьма вероятно, им предстоит оборонять те самые рубежи, которые должны находиться сзади. Если некому будет их оборонять, то даже выстроенные рубежи не смогут сыграть свои роли. Поэтому здесь очень сложные решения для украинского командования и украинского политического руководства, и важно принять их своевременно.
Вы заявление Зеленского в интервью Bloomberg имели в виду. Если позволите, я зачитаю цитату, она меня немного удивила. Прямая речь президента. Цитата. «Никто не заставляет их гибнуть ради руин. Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Или это слишком дорого? Для нас самое важное, это для нас это наши солдаты». Он отметил, что ситуация в Покровске остается сложной, но решение о возможном выводе войск является прерогативой военных командиров на местах. Давид, главнокомандующий говорит о том, что вывести свои войска могут командиры на местах. Серьезно? Это такой, ну, немного это странно звучит, да? Он перекладывает ответственность. Это такой популизм военный или нет? Или все-таки это возможно?
Смотрите, ну, во-первых, возможно все. Это зависит от того, как поставлены дела в той или иной армии. Но я примерно могу сказать следующее примерно. Значит, само решение, глобальное решение о оставлении Покровской агломерации в значительной части, она, кстати говоря, надо смотреть правде в глаза, значительная часть захвачена противником. Так вот, оставление глобальное, что называется стратегическое решение, как мне кажется, не может быть принято без президента. То есть, как я это вижу, военное командование, то бишь генерал Сырский и его люди описывают президенту ситуацию с точки зрения перспектив, и далее должно быть получено добро высшего политического руководства на глобальном уровне. Но на уровне тактическом все уже зависит, как мне видится, при правильной ситуации, правильном подходе уже от военного руководства. То есть оставить ту или иную позицию решает командование. Вопрос, на каких уровнях эти решения принимаются, потому что командование может сказать ниже, передать нижестоящим командирам приказ, например, ни шагу назад, это одно. Другое дело может быть, что ты, командир роты, решаешь целесообразно, на каком-то этапе я даю тебе право, свободу принятия решений. Ты можешь отступить, либо наоборот сказать ему ни шагу назад. То есть здесь весь вопрос уже в иерархии, всяких низовых уровнях. Глобальное решение оставлять или нет, как мне видится, никак не может быть принято по решению местных командиров, если им это не было уже не было эти полномочия переданы. То есть мы говорим, условно говоря так, мы готовы к тому, что вы выйдете. Вопрос в том, когда вы посчитаете это целесообразным, тут дело за вами. Может это поставлено и так, я не могу знать.
Подключим к нашему разговору, Давид, моего коллегу Романа Погулича. Вы сейчас сказали о логистике, что Россия пытается обрезать логистику, но одним из форм ответа сил обороны становится применение наземных роботизированных комплексов. Ну, такие сейчас реалии войны. Рома в студии, привет.
Привет.
У Романа вышел репортаж из подразделения наземных беспилотников 93-й бригады «Холодный Яр». Рома, можно ли говорить, что военные становятся очень зависимыми от наземных роботизированных комплексов, потому что логистика, мы сейчас видим это и на Добропольском выступе, да, когда туда Россия просочилась, сейчас вокруг Покровска отпадает со страшной скоростью, это очень сейчас проблематичная вещь.
Ну, на самом деле, это требование времени. То есть, если раньше это было вопросом инициативы, кто-то из военных видел в этом потенциал, и он это развивал, то сейчас это просто в некоторых случаях безальтернативная история. Либо доставлять так, либо доставлять, ехать на каком-то бронированном транспорте или на простом пикапе и рисковать жизнью людей. А когда любой транспорт едет сейчас на позиции, это никогда не один человек, это не только водитель, с ним еще человек, который его страхует, как правило, смотрит за небом, а если это какой-то объемный груз, то еще может кто-то быть. И то есть, по факту, огромный риск не только тем имуществом, которое везется, но и жизнями людей.
Это звучит сейчас как не очень хорошая новость, потому что люди там находятся на позициях, и нет никакой гарантии, что туда доедет доставка или ЭВАК, ну и этих наземных роботизированных комплексов, их же там сейчас не как FPV-шек, да, ну а роль их уже сейчас как FPV-дронов, я так понимаю. Стоит ли вот Украине настраиваться на то, что вот эти поставки, разработка, сборы на НРК должны стать одним из главных сейчас пунктов обеспечения сил обороны Украины?
На самом деле это уже происходит, то есть просто только потому, что подразделения, которые уже умеют это делать, они помогают не только своему подразделению, но и всем соседям, потому что обеспечивать надо всех, поэтому да.
А помогают чем? Помогают НРК или
доставкой?
Учат?
Ну, за счет доставки довозят продовольствие, какое-то снаряжение, вывозят раненых, но, как правило, вывоз раненых – это очень сложная операция, и но далеко не с первого раза выходит. Когда говорил с командиром батальона в 93-й бригаде, кстати, их батальон, он первый в сухопутных войсках, которые сделали именно батальоном наземных роботизированных комплексов, до этого был только в силах беспилотных систем, это полк К-2, 20-й полк. Но сейчас эта уже история расширяется. Поэтому, ну, это приходится делать, и да, это станет значительной историей в плане финансового обеспечения, то есть денег надо будет на это больше. Опять же, обычные логистические дроны, которые в массе своей теряются, и сейчас можно увидеть там по видео того же самого Рубикона, которые поражают эти дроны, они в своем роде FPV, но стоят они не как FPV. Если открыть сайт украинского маркетплейса Brave1, через который военные могут через эбалы покупать, ну, своего рода покупать эти комплексы, то они там стоят 1 000 000 гривен. Это дешевле, 1 000 000 и выше, но это в некоторых случаях дешевле, чем большие вот октокоптеры, которые россияне называют Баба-Яга в массе своей.
Сейчас посмотрим, как Рубикон охотится на украинские НРК-дроны. Вопрос Давиду Шарпу. Давид, ну а может вот это вот НРК, наземно-роботизированные комплексы, стать ответом таким на попытки России вот обрезать логистику, в частности, Покровский, Мирнограде? Видите в этом потенциал?
Конкретно в Покровске-Мирнограде ситуация настолько сложная, что ответом, по-настоящему ответом, может быть только контрнаступательная операция, которая разожмет вот эти клещи, находящиеся вокруг города, почти сомкнувшиеся вокруг агломерации. Те или иные мелкие технические, тактические решения в данном случае уже решением не являются, если мы говорим о Покровске-Мирнограде. Mm-hmm. Если мы говорим в целом, общем о ситуации, то НРК и роботизированные системы имеют очень серьезную перспективу, как минимум в дальнюю перспективу, безусловно. Но и сейчас они уже являются, и мы это видим, важной нишей. Другое дело, что эту важную нишу тоже не стоит переоценивать. Есть множество технических проблем, насколько известно. Ограничено, функционал этих систем ограничен. Ограничено и количество, достаточно высока цена. И в итоге, если мы говорим о серьезных оборонительных построениях и существенных логистических мероприятиях, полагаться именно вот только исключительно на такие вещи, которые тоже уязвимы, у которых немало проблем и технического характера, и в плане возможности доставлять количество и качество, тоже было бы неверно. Это очень важная ниша, но не стоит в этом случае переоценивать. Не стоит забывать также о традиционных методах снабжения и обеспечения возможностей снабжать традиционно. Если все в итоге висит на волоске, и логистика не позволяет, даже благодаря НРК, доставлять нужное количество, эвакуировать всех тех, кто необходимо, оборона не будет прочной и не будет эффективной. Прочная оборона и прочные позиции могут базироваться на комплексе мер, в том числе и традиционного характера. Но, конечно же, я согласен, в тот момент, когда можно сэкономить, я имею в виду в хорошем смысле слова, когда можно обеспечить снижение потерь за счет использования такого рода систем, это следует делать, и на долгосрочной перспективе, естественно, стоит разрабатывать те системы, которые дают ответ на нынешние проблемы. Я имею в виду те проблемы, которые сейчас существуют в них. Проблема, однако, в том, извиняюсь за тавтологию, что по-настоящему прорывные решения дороги, и берет время этих решений достигнуть.
Ром, а ты поработал в подразделении, которое передовое, да, в освоении наземных роботизированных комплексов, а их хватает, этих роботов наземных, или они выбирают вот на эту операцию, не жалко отправить робота, или сейчас действительно всегда вперед идут сначала роботы, да, а потом уже традиционные, как говорит Давид Шарп, методы доставки там грузов или вывоза людей?
Ну, по поводу методов доставки, это всегда комбинация, потому что сейчас все-таки есть погодные условия, и я знаю, что некоторые подразделения, условно знаю, что позволяет погода, они поедут на транспорте и там завезут, потому что это просто быстрее. Но если говорить об логистике как такой, то, конечно же, стараются обеспечивать дронами. Другой вопрос, что да, ты никогда не знаешь, сколько дронов придется потерять во время очередной обыденной миссии, учитывая, что теперь противодействие, оно активное этим дроном, просто потому что мало других, условно говоря, целей для FPV-противника, поэтому все охотятся за НРК, который едет. Поэтому, да, стараются отправлять НРК, стараются сделать так, чтобы всегда был определенный запас, но как бы любой НРК надо еще переделать, чтобы он работал в условиях боевых действий. Mm-hmm. Это тоже процесс, это тоже деньги, это тоже время. То есть стараются, достаточно ли, как всегда говорят военные, в любой истории, в армии, во время войны нету ни одной вещи, которой достаточно, всегда не хватает, поэтому работают с тем, что есть.
Ну и давай посмотрим отрывок из твоего сюжета, противостояние НРК, FPV, вот такие войны будущего, дроны против дронов, в каких условиях приходится сейчас работать украинским оператором наземных дронов на фронте?
У нас завчора там один їхав за пораненим, не доїхав, зловив більше 5 FPV-шок, і на 6-й закінчився. Один там возив будматеріали для бліндажу, теж зробив декілька ходок і на поверненні назад закінчився. Була ударна місія на 3-й ділянці, де ми їхали там з кулеметами вражати, їхало декілька, і, на жаль, не всі доїхали, так що також були вражені. Тобто ми весь час під ударом, тому що ми весь час там, де ніхто не їздить, як мінімум, там, де дуже рідко і мало ходять, а ми там щодень працюємо. Тому втрати постійні і... Ну, і це в моєму розумінні якби нормально, не втрачає той, хто нічого не робить. Да? Ми робимо багато, тому і втрати відповідно. Живучість, відповідно, плюс-мінус велика, тому що нема такого засобу в світі, який би не знищився FPV-дроном на сьогоднішній день. Так? Тобто там будь-які з якою броньою танки, Абрамси, Леопарди, Челленджери, вони всі знищуються FPV-шками. І відповідно наші НРК нічим не відрізняються, особливо по броні від танка, не відрізняються якимось бронюванням. Тому, відповідно, живуть вони так само. Але в тих умовах, де ми працюємо, то ми єдині, хто зараз працюємо. Танки не їздять там, де ми їздимо. Тому, відповідно, у нас живучість більша по замовчуванню. Бо ми щодня працюємо там, де вже дуже рідко зараз побачу великий танк.
Не прикро втрачати. Я розумію, ви казали, що це кусок металу тільки, але, знову ж таки, маючи певну проблему із кількістю, там, те, що вам треба, чи це вже змирилось, що це реальність?
Це тяжко, тому що це труд, це багато часу людських потрачених на його виготовлення, на його допрацювання, на його розробку, допрацювання, на те, що ти реально розумієш, що туди вкладено сили часу, там в деякі тижні, місяці труда, щоб він один раз кудись поїхав. Є такі випадки. І він туди поїхав, його знищили. Це шкода, але ми втрачаємо дронів, ми не втрачаємо людей. І в цьому для мене є якби стальне заспокоєння, що ми втрачаємо лише засоби. Засоби – це ніщо. Це метал, який можна повторити на будь-якому виробництві. Для цього потрібно лише гроші. Не потрібно руки, ноги людей втрачати. Потрібно гроші. Тому я до цього ставлюсь максимально спокійно. Якщо він поїхав, виконав свою задачу, значить ціна виконання тої задачі – от така ціна дрона плюс там ще, що потрачено. Да, в нас були засоби, які жили десятки місій, який там один пережив десятки ударних місій, він 10 разів заїхав, постріляв, він убивав він витримав 8 FPV-шок, йому можна було пам'ятник ставити, він крутий дрон, тобто реально термінатор був. Ну, є такі випадки, да, він вже легенда, цей дрон у нас. Таких шкода втрачати, але знову ж, це все лише метал, пластик і китайські запчастини багато в чому, тому це робота. Ну, тобто його така доля. Він свою виконав долю, він красавчик. Не виконав, ну шкода, наступний виконає все.
Роман, от боєць сидить на фоні НРК з турелью, з пулеметом. Наскільки це віддалена перспектива роботи-стрілки, щоб туди не посилати українських штурмовиків, або, допустимо, щоб вони контролювали якісь логістичні пути, от ці от НРК. Не тільки логістика, да, і війна сама.
Вот как сказал командир, которого только что видели, я спрашивал тоже об этом, вот, все ли уже понятно в этой сфере или еще оно будет развиваться. Он сказал, что пока что все понятно только с элементом доехать из точки А в точку Б, что-то выгрузить там или пострелять. Но в какой-то момент эти дроны, они начнут не просто ездить, а делать что-то большее, и тогда будет очень интересно. Какого-то понимания, когда это будет, пока нет, но, как мы видим, все довольно динамично развивается. В 22-м году особо никто не говорил про НРК, хотя они существовали еще раньше. Мы снимали материал об НРК еще до полномасштабного вторжения. Еще в году в 18-м отдельные НРК использовали тогда еще на Донбассе, в Луганской области, тоже ставили на них пулемет, ехали к позициям противника и стреляли. Но тогда это было на плечах энтузиастов, тогда существовало там одна или две компании, которые это пытались сделать, но потенциала в этом. Военное управление, военные не видели, да, и бюджетов особо не было, если честно.
Рома, спасибо тебе большое. Роман Погулич, фронтовой корреспондент Донбасс Реалии, был вместе с нами. Давид, ну, я вам тоже такой вопрос задам. Сейчас это пока звучит как фантастика, да, чтобы роботы не только возили какие-то габариты, да, какой-то вес, а и воевали. Ну, с такими тенденциями, которые сейчас происходят, технологического развития, с этой скоростью, когда действительно вот эти вот НРК смогут защищать посадки, грубо говоря?
Когда-нибудь. В ближайшее время и в среднесрочной перспективе этого не произойдет, скорее всего. Я скажу больше. В разработке с дистанционно управляемыми наземными и морскими средствами, например, в Израиле, причем на самом высоком технологичном уровне, велись очень давно. То есть это годы, многие годы назад. И были те или иные готовые экспонаты. Более того, кое-что принималось на вооружение в экспериментальном режиме. Однако жизнь показывает, что несмотря на прогресс технологий, главное, как ни крути, главное во многом это пехота и более-менее традиционные средства. Дроны вместо пехоты, если мы говорим о воздушных дронах тех или иных, то здесь все легче и с управлением, и преодолением тех или иных препятствий, и взаимодействием, то с сухопутными, к сожалению, это очень-очень узкая ниша, несмотря на то, что давно использовались средства, и причем создавались и использовались более продвинутые, чем те, что на китайских запчастях в Алиэкспрессе. Все не просто с технологической точки зрения. И, как не раз уже говорилось, количество, очень важен количественный фактор тоже, кроме надежных и отличных технических решений, до которых еще далековато. А пока именно пехотинцы обороняют те или иные рубежи, и пехотинцы в итоге просачиваются на те или иные позиции противника, что их приводит к захвату территории или, наоборот, к их удержанию. Дроны, которые воюют вместо людей в классическом пехотном или общевойсковом бою, вот буквально вместо людей, это еще отдаленная перспектива, реализация которой требует очень серьезных технологических решений и вложений. Не на уровне импровизации, на уровне тех или иных частей и тех или иных компаний. Все здесь обстоит гораздо сложнее, но прогресс никуда не делся, прогресс продолжается. И, конечно же, через годы или через многие годы, я бы сказал, мы увидим немало нового, по-настоящему нового и на этом поприще.
Давид, давайте посмотрим на юг Украины, на еще один фронт, где тоже очень стремительно разворачиваются события. Район Гуляйполя, Ревнопилля захватила Россия, по мнению аналитиков проекта Deep State, да и просто если глянуть на карту, это уже оперативный простор перед Гуляйполем. Но считают аналитики, что не обязательно агрессор может повернуть на Гуляйполе и начать штурм этого города. Это может потребовать очень многих ресурсов. А могут они пойти на Варваревку, например, вот к северу от Гуляйполя, чтобы усложнить логистику в этот город и обстреливать его, уничтожать оборонные порядки. Там ваши прогнозы, а почему бы не повернуть на Гуляйполе, а дальше Орехов?
А это зависит от их приоритетов и от наряда сил, которые у них есть, и резервов. В том числе, кстати говоря, в случае захвата Покровска и Мирнограда некоторое количество сил у них высвободится в связи с промлением фронта, и, возможно, российское командование станет перед выбором, возможно, оно его уже сделало теоретически, куда направить высвободившиеся силы и резервы. Это может быть и соседняя Константиновка, это может быть Добропольское направление, может быть и то, о чем мы сейчас говорим. Здесь до сих пор украинцам не удалось стабилизировать оборону, и здесь российское командование теоретически может увидеть перспективы. Все последние, можно говорить о двух годах последних, да, начиная с осени 23-го, когда российская армия продолжает наступление в рамках выбранной стратегии продавливания, поиска слабых мест, и если удается такое слабое место найти, продвижение на этом слабом месте. Так вот, один из основных постулатов, которым, я насколько понимаю, выводов, по которым пришло российское командование, это в меньшей степени штурмовать укрепрайоны или крупные населенные пункты в лоб, максимально пытаться обходить украинские позиции, обходить украинские укрепрайоны. В этом случае создается им угроза с фланга, растягивается украинский фронт, а в рамках дефицита живой силы украинского командования оборонять растянутый фронт становится труднее, бьется по логистике, и на каком-то этапе можно обрушить участок фронта, где вот этот охват имеет успех. Поэтому тактика и стратегия, ну это не говорит стратегия, охватов, по всей видимости, и попыток охватить и обойти, и перерезать логистику продолжится. Еще раз скажу, здесь у них есть над чем подумать, и Гуляйполе, а также, возможно, попытка обойти город с севера с целью его отрезания, это тревожная и вполне реалистичная перспектива, но в итоге все упирается в резервы и приоритеты. Резервов, на самом деле, у российского командования не так много, мы это понимаем по ходу боевых действий и на этом, и на других участках. Тем не менее, у них сохраняется преимущество и сохраняется определенный темп наступления, я имею в виду как раз в Запорожской области. Это не может не вызывать тревогу и требует немедленных мер, которые предотвратят опасные шаги.
Сегодня ночью Украина, особенно Киев, пережила очередную массированную комбинированную атаку. Агрессор использовал различные типы ракет и беспилотников. В результате этого обстрела городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что 5 человек погибли, еще 34 пострадали. Ну, это, к сожалению, не окончательные цифры, скорее всего. Очень много прилетов в жилые дома, фактически в каждом киевском районе. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Деснянском районе. Здесь пожар в многоэтажке на уровне 5-8 этажей. В Днепровском районе возгорание в 5-этажке, оттуда спасли 17 человек. В Подольском районе ракета попала в многоэтажку на уровне 15 этажа. В Оболонском районе обломки поразили 9-этажный жилой дом. В Соломенском районе спасатели потушили пожар на крыше 5 этаже жилого дома. Святошинский район, попадание в жилой дом на уровне 7 этажа. Ну и так далее. Предыдущий обстрел столицы, который был в начале ноября, был все-таки больше сосредоточен на объектах инфраструктуры и энергетики. А тут действительно по всем районам Киева летели российские шахеды. Как вы думаете, это случайность, вот эти многочисленные удары по жилым домам? И если нет, как, зачем?
Мне, честно говоря, сложно сказать. Для того, чтобы делать выводы, желательно знать, например, что находилось или находится поблизости от этих домов. Например, удары по отопительной или к энергетической инфраструктуре теоретически могли все равно иметь место. А дальше уже срабатывают самые разные факторы, в том числе и неточность аппаратов, неточность боеприпасов, человеческий фактор. Средства радиоэлектронной борьбы, если задействуются, это может влиять на точность и, что поделать, отклонять те или иные боеприпасы. И, наконец, еще какие-то обстоятельства. В любом случае, мы прекрасно знаем, что российское командование особо не церемонится. Поражение целей, которые относятся к абсолютно гражданским, никогда не являлось для них препятствием, как и то, что возле какой-нибудь цели находятся непосредственно жилые дома, либо абсолютно гражданские объекты. Уровень брака, что называется, либо мы скажем так, точности тех или иных боеприпасов многократно доказано, что он не всегда и близко соответствует тем или иным заявленным характеристикам, либо вообще понятию высокоточное оружие. Насколько можно судить, они пытаются все же бить по неким специфическим объектам, которые считают важными для экономической инфраструктуры Украины, либо во всем, что касается ВПК. Но еще раз скажу, никто особенно не церемонится и близко, цели выбираются иногда, и мы знаем даже примеры использования «Искандеров», например, когда агент доложил, что якобы собрались бойцы ВСУ на поминках в неком селе, был нанесен удар, а это были односельчане этого третьесортного агента. Вот вам пример принятия решений во всем, что касается развединформации, ее оценки и далее использование дорогих средств. В общем и целом подход такой, и здесь нечего добавить. Когда они имеют возможности наносить удары по украинским городам почти на ежедневной основе, при их методах, такие будут результаты. К этому нужно быть готовым, как это ни звучит прискорбно, со всех точек зрения, с моральной точки зрения, с точки зрения обороны предпринимать все усилия. И это я подразумеваю в том числе и пассивные методы обороны, и нахождение в убежищах, и многое другое.
Ну, и в этот раз ПВО отработало достаточно хорошо. Было уничтожено 405 из 430 ударных беспилотников «Шахет» и «Гербера», 2 из 3 ракет «Кинжал». Не была уничтожена противокорабельная ракета «Циркон», которая была запущена уже под утро. Уничтожено 6 из 6 «Искандер-К» «Калибр» и 6 из 9 баллистических ракет «Искандер-М» или «КН-23». То есть достаточно такой высокий процент сбития целей во время вот этого, во время этой атаки ночной.
Безусловно, процент высокий, но важно отметить еще одну деталь, и она важна в контексте того, что мы обсуждали. Когда приходится перехватывать ракеты непосредственно над городом или над заселенной местностью, обломки, в том числе обломки боевых частей ракет, падают непосредственно на город. Более того, падают на город и обломки ракет ПВО, и обломки беспилотников, а иногда что-то не срабатывает штатно и тоже может взорваться уже, собственно, на территории населенного пункта, в частности, большого города. Все это вместе взятое приводит к такого рода результатам, о которых мы говорили. Кстати, просто пример из израильских реалий. Недавние, относительно недавней войны, были случаи, подтвержденные абсолютно, когда даже сами ракеты противовоздушной обороны, в том числе «Железный купол» и другой системы, и нештатно сработав, приводили к потерям на земле среди гражданских и среди военных. Это одна из таких неизбежных составляющих реалий, когда приходится сбивать прямо над таким огромным городом, как Киев. Ну и, впрочем, это может произойти и над маленьким населенным пунктом.
Давид, спасибо вам большое. Давид Шарп, израильский военный аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно применила дальнобойную модификацию крылатых ракет Р-360 «Нептун», известную как «Длинный Нептун» по целям в России. И это сообщение прозвучало после успешной атаки по портовой нефтяной инфраструктуре в российском городе Новороссийск. В результате удара была повреждена нефтебаза, контейнерный терминал, береговые сооружения и одно судно. После атаки, по данным агентства Reuters, порт приостановил экспорт нефти. Это достаточно большой вот такой вот терминал, достаточно зрелищный прилет был. Скорее всего, там была поражена и установка С-300 или С-400, которая должна была защищать вот этот вот объект, но не защитили. С нами Михаил Гончар, президент Центра глобалистики и стратегии 21. Михаил, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Витаю вас.
Михаил, расскажите, пожалуйста, что за терминал, какие по визуально можно сделать выводы, какие повреждения он получил в результате вот этой вот ночной атаки?
Ну, практично це другий по значущості нафтовий термінал, нафтопереробний комплекс в Росії. Продовж багатьох десятиріч, починаючи з радянських часів, він був основним нафтоекспортним портом російським, не тільки на Чорному морі, а й взагалі. Ну, з розвитком Балтійського нафтоекспортного напрямку, там з'явилися на Балтиці два потужних термінали у Приморську і Усть-Лузі. Вони, до речі, теж були атаковані в різний час і неодноразово силами оборони України. Зараз, після Приморську, Новоросійськ, по суті, номер два в загальному рейтингу відвантаження нафти на експорт з Російської Федерації. Тобто в цьому контексті, звісно, що десь приблизно через нього, через Новоросійськ, іде в різні часи по-різному було, там від 1/4 до іноді було і 1/3 нафтового експорту Росії. Тому його ураження має і в декількох вимірах значущість. І з точки зору того, що зазнав удару той об'єкт, який неодноразово в минулому намагалися також атакувати, але це не було так успішно. А цього разу це, безперечно, серйозне досягнення. Ну, і той факт, що була знищена установка протипітальної оборони, напевно, це полегшило проникнення засобів ураження і дронів, і крилатих ракет по території морської частини нафтоперевалочного комплексу, тому що там є ще на горі нафтобаза. Тобто Сила оборони України є ще над чим працювати. І звісно, що якраз зупинка, ну зрозуміло, що зупинка чи призупинення функціонування нафтопорту матиме якийсь там тимчасовий характер, буде це тривати там кілька тижнів чи менше, поки не відремонтують. Але так чи інакше, це не тільки зменшує обсяг відвантажень нафти, але і відповідним чином піднімає ставки і фрахту нафтових танків, і ставки страхування. Тобто плата за військовий ризик зростає, відповідно, російський бюджет війни буде отримувати менше доходів, тим більше має, якраз що ми маємо зараз, спадну тенденцію по ціні нафти. Те, що вона там зараз на кінці цих ударів дещо підскочила, це нормальна реакція ринку. Дефіциту нафти на ринку немає. Більше того, останній прогноз Міжнародного енергетичного агентства говорить про те, що накопичується серйозний надлишок нафти на світовому ринку. І багато нафти в контексті останніх американських санкцій, які, до речі, набудуть чинності 21 листопада, зараз накопичено на різних плавучих місткостях зберігання, в тому числі на танкерах великого двоїх, які там в морях застигли, а окрім всього іншого, збільшується видобуток і експорт країнами-членами ОПЕК+. І на початок 26-го року десь очікується, що на нафтовому ринку буде зайвих порядка 4 мільйонів барелів нафти. Тобто я до того веду, що якраз Сили оборони України діють абсолютно в правильному напрямку. Збільшення вираження об'єктів нафтопроводів і нафтоексортної інфраструктури буде зроблено до того, що російська нафта, яка на світовий ринок, буде заміщатися нафтою інших виробників, які її мають в надлишку, і власне чи це має подвійний ефект з точки зору скорочення надходжень у російській безвізі, з точки зору фізичних обсягів, але і з позиції знищення ціни на нафту.
Михаил, очень плохо вас слышно и поджимает уже время. Спасибо вам большое, что нашли время с нами пообщаться. Ну вот мы, если кто-то не услышал, перескажу слова Михаила Гончара, что очень вовремя, с его точки зрения, был нанесен удар по вот этому нефтяному терминалу в Новороссийске, потому что сейчас избыток нефти на мировом рынке. Есть эффекты и от санкций, которые ввели американская администрация против двух нефтяных гигантов в Российской Федерации, ну и увеличили добычу страны ОПЕК+. Плюс, ну и таким образом Россия будет получать гораздо еще меньше дохода от своего нефтяного экспорта, ну и еще отвлекаться будет на ремонт своего нефтяного терминала и вывоз нефти оттуда, он будет стоить гораздо дороже, потому что будут теперь учитываться вот эти все военные риски, реальность которых подтвердили сегодня ночью Силы обороны и безопасности Украины. Друзья, наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо большое, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше можете найти в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг. Вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Через социальные сети можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты. Альтернативные формы связи видите на ваших экранах, наша почта и наша анонимная форма для жителей оккупированной территории. Ссылка в описании к этому видео. Пользуйтесь ею, она безопасная. Напомню также, что будем рады, если напишите, откуда вы нас смотрите. Смотрите ли нас из оккупации, из свободной части Украины или из остального мира. Пишите, пожалуйста, города, из которых нас смотрите. Для нас это очень важно. Нравится, что мы делаем? Не забудьте поставить лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе, в зависимости от того, где его смотрите. Еще раз спасибо, что были вместе с нами. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радіо «Донбас Реалії».